Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья. В студии Марина Борисова.
И Константин Мацан.
Добрый вечер. Сегодня, как всегда, по пятницам в этой студии с нами и с вами Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА» и профессор МГИМО. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Владимир Романович, у нас тут очень много накопилось к вам вопросов. И некоторые из них даже с подачи святейшего патриарха Кирилла. В частности, вот не так давно стало известно, что на ближайшем архиерейском соборе одна из главных тем будет ситуация в мировом православии. И святейший сказал следующее. Нам предстоит тщательно рассмотреть и осмыслить процессы, происходящие сегодня во всемирном православии. И я надеюсь, что на ближайшем архиерейском соборе будет четко определена наша позиция по отношению к расколам и к тем нашим братьям, которые, к сожалению, эти расколы поддерживают. Вообще...
Нечего добавить.
Ну, это, конечно, замечательно. Вообще у нас святейший патриарх очень емко всегда все формулирует, но тут каждый день открываешь новости и берет оторопь. То есть не знаешь вообще уже о чем конкретно спросить, потому что непонятно ничего. Если раньше мы с тревогой смотрели, как поместные православные церкви среагируют на ситуацию с украинским расколом, мы предполагали вот церкви как нечто целое. Теперь мы каждый день видим, что это вот все расползается как метастазы при раковом заболевании. То есть теперь уже на уровне каждого конкретного архиерея, каждой конкретной поместной православной церкви. То есть на что ориентироваться непонятно. Они каждый день обмениваются какими-то гневными посланиями, одни за, другие против. Они ездят с разными визитами. Вот недавно удивил один из болгарских иерархов, который поехал в Грецию и, ничтоже сумняшся, сослужил с греческим архиереем, и поминали они господина Думенко. А как это понимать? Это как официальное лицо, как представитель болгарской церкви, как частное мнение конкретного архиерея. Меня это живо интересует. Я вот, например, собираюсь вместе с нашими прихожанами следующим летом в паломническую поездку в Болгарию. И у нас там планируется два раза причаститься, поскольку программа попадает вот на Троицу, и там еще праздничные дни. И вот к тому моменту совершенно непонятно, как сможем ли мы причаститься, потому что, может быть, на территории какого-то архиерея, где мы окажемся, как раз вот будет ситуация, когда там поминают украинских
раскол. Справедливы ваши опасения.
И что же делать нам, бедным?
Надо перед поездкой уточнить, так сказать, ситуацию, потому что, ну, вот сейчас у нас, как вы знаете, нет никаких определений по поводу болгарской церкви, и, в общем... Поэтому можно, если бы эта поездка была завтра, то я бы сказал спокойно совершенно и ехать, и причащаться, и молиться, и так далее. А если что-то будет меняться, мы будем своевременно информировать.
Но ведь не только нас, грешных, это волнует. Это волнует и священноначалие. Не зря же все это обсуждается на достаточно высоком уровне. И, в частности, предложение Иерусалимского патриарха провести некое собрание,
да,
или совещание в Иордании, в Амане. И тоже непонятно, будет ли оно выражать точку зрения всего православия. Потому что понятно, что всеправославного никакого собора не будет.
Ну, это вопрос уже второй. Вопрос первый, чтобы оно состоялось. Вот пока это предложение, видите, какую-то в практическую плоскость пока не перешло, хотя само по себе, сам факт того, что оно прозвучало, я полагаю, чрезвычайно важным. И, конечно, мы надеемся, что будет какой-то отклик. Мы поддерживаем такую тему, тему обсуждения этого среди поместных церквей.
А вот к вопросу о поездке в страны, в те юрисдикции, патриархаты православные, с которыми у Русской Православной Церкви стремительно меняются дипломатические отношения. А как вы относитесь к тем опасениям, к тем возгласам? может, даже к той критике, что не должно это сказываться на простых людях. Почему человек едет в паломническую поездку и не имеет возможности там прочаститься? Как-то недостаточно об этом заботы, о простом человеке. Почему не могут иерархи церкви решать эти вопросы, вот, не затрагивая простых людей, скажем так?
Ну, вы, наверное, не случайно оговорились, назвав отношения дипломатическими. Да? Это все-таки категория межгосударственных отношений, а не церковных. Да? А речь идет о отношениях там, литургических, евхаристических. И, во-первых, я бы не сказал, что они как-то стремительно меняются. Я бы сказал, что мы переживаем такой сложный период, и он связан вот с такими непростыми процессами, которые в мировом православии происходят, во-первых. А во-вторых, вот эта логика, она все-таки немножко смотрит на церковь извне, и предполагая, что есть, и как на организацию, да, и пытаясь поставить вот именно в ряд, почему я сказал, что не случайно вот ваша оговорка про дипломатические отношения, потому что здесь все-таки речь идет не о том, что некие там политическая элита из-за каких-то там интересов, может быть, не вполне очевидных, прерывает там отношения между государствами, а страдает там простой народ. Да? А здесь речь идет о том, что именно действия священноначалия, они продиктованы заботой о простом народе. Ну, вообще о народе, о людях, да. Там простом, сложном, это сложно сказать.
Сложно сочиненном.
Да, глубинном народе. Вот. Дело в том, что эти решения принимаются именно потому, что ведь мы говорим о ситуации раскола и о невозможности нахождения в общении с теми, кто вошел в общение с раскольниками. Невозможности не просто там в священноначале иерархов поддерживать отношения, а именно о том, что грех раскола – это, в общем, тяжелый очень грех. И поэтому те, кто поддерживает это, то здесь как мы можем свою паству, так сказать, вот, обречь на взаимодействие с ними, да, какое-то. Вот, поэтому, мне кажется, здесь логика как раз-таки обратная, именно связанная с заботой, я бы так сказал.
Но ведь ситуация какая-то очень странная, потому что если до сих пор мы говорили о расколе, который коренится на Украине, то сейчас последние действия патриарха Варфоломея как-то совсем усложняют ситуацию. Я имею в виду его последние действия по организации или учреждении параллельной юрисдикции на территории, на канонической территории Чешской Православной Церкви. То есть практически он хочет, и не только хочет, а делает все для того, чтобы там образовалась параллельная православная церковь под его началом.
Ну вот мы как-то уже говорили не раз, что в последнее время действия Константинопольского патриархата, они вообще плохо вписываются в какую бы то ни было понятную каноническую логику или там даже какую-то, ну, не то чтобы как просто логику, а просто это как-то мало связано с действительно с тем, что мы понимаем под церковной жизнью, и все это приводит при внешней декларации того, что все это делается в духе свободы и любви, а мы видим, каким результатом это приводит. И вот тот пример, который вы сейчас привели, он, собственно, из этой же серии. Совершенно с этим согласен. Но поэтому мне кажется, что тут вот просто, скажем, какие-то наши эксклямации по этому поводу, они мало к чему приведут. Поэтому очень важно, конечно, чтобы началось какое-то общеправославное обсуждение, чтобы в православной семье вырабатывалось какое-то проговоренное, проговаривалось, вырабатывалось, формулировалось какое-то отношение к происходящим процессам. Я думаю, что не ожидаетесь простых решений. Но вот опять же упомяну вот предложение Иерусалимского патриарха о том, чтобы провести такое совещание, оно в этом смысле очень важно, потому что это конкретное предложение, и если на него откликнуться, то, может быть, это будет такой первый шаг на пути к выходу из этой сложившейся ситуации, потому что она никого не устраивает.
Смотрите, как странно. Вот на фоне того, каким последствиям в мировом православии приводят действия патриарха Варфоломея вот на своем православном поле, в то же время он вот поехал на Афон и вдруг заявил, что, оказывается, раскол, великий раскол церквей был не обусловлен какими-то догматическими различиями, а был неким историческим казусом. И вообще давно пора с католиками нам опять соединиться, потому что нас, в принципе, ничего с ними не разделяет. А никто ничего не понял, как это. То есть вот, ну хорошо, с одной стороны, мы всячески ослабляем поместные православные церкви и приводим к их какому-то делению, почкованиям. И в то же время мы заявляем, что вот, оказывается, с католиками у нас никакого различия нет.
Ну, к счастью, все-таки не мы заявляем, вот, во-первых. А во-вторых, вот, ну, видите, такой сразу открывается простор для многих конспирологических теорий, так сказать, почему это делается, кому это нужно и для чего. Вот. Ну да, я повторяю, что могу только согласиться, это действительно нелогично, если ты говоришь о том, что ты хочешь сохранить мир в православной семье, ты что ты следуешь истине евангельской и так далее. Потому что, конечно, это все это вызывает огромное количество вопросов.
Вот на этом потенциальном всеправославном совещании, которое, призыв к которому прозвучал из уст Иерусалимского патриарха, а как могла бы выглядеть повестка дня? Вот трудно себе представить, что соберутся все церкви, и итогом этого станет то, что расформируют псевдоцерковную структуру на Украине, что какие-то свои решения отзовет Константинопольский патриархат. Хотя у Бога все возможно, понятно. Но вот исходя из какой-то такой, исходя из наблюдений за текущей ситуацией, это вряд ли тот итог, которого реально можно ожидать. А что, какой вопрос можно ставить?
Ну, все-таки какого-то выраженного отношения к ситуации на Украине в первую очередь. Потому что, посмотрите, ведь молчание поместных церквей, непризнание, такое красноречивое молчание в течение почти года, оно было таким очень значимым. Да? И то, что сейчас вот проявляется в разных формах, тоже очень специфических, ведь не было официального решения первоначально в Александрийском патриархате, просто вот патриарх взял на богослужение, помянул Епифания. Да? Но это же не было оформлено подобающим решением, церковным там, собором. Вот, поэтому действительно, как справедливо сегодня мы уже несколько раз сказали, происходит событие, которое вызывает недоумение, вопросы, требует разрешения. И, наверное, было бы важно, чтобы те, кто готов собраться, вот проговорили это и выразили какую-то позицию, какую-то, по возможности, общую позицию, чтобы еще раз послушали о том, как, допустим, мы видим эту ситуацию, и к этому поводу как-то отнеслись. И это, я думаю, что это, конечно, сыграло бы большую роль, потому что вот эта некая неопределенность сохраняется. Да, есть же двусторонние контакты, в которых мы слышим позицию, которая нам вот сообщается. Да? Вот, и мы тоже исходим из понимания того, что церкви не поддерживают ситуацию. Но вот важно было бы это проговорить, я думаю, это для всех было бы важно.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Лингоид, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, сегодня с нами и с вами в программе «Светлый вечер».
Владимир Романович, теперь вот перейти хочется к вопросу, обсуждаемому бурно в последние даже уже не дни, а недели. Я имею в виду проект закона, готовящийся к внесению в Государственную Думу, закон о профилактике семейного бытового насилия. Закон, кроме недоумения и вопросов, по-моему, ничего не вызывает, еще очень бурные столкновения сторонников и противников. Очень много людей и из клириков Русской Православной Церкви, и из активистов всевозможных религиозных общественных организаций православных уже высказались в различных дискуссиях и в эфире федеральных телевизионных каналов, и на радио. Прежде всего, хотелось бы узнать, до сих пор не было четко сформулированной официальной позиции Русской Православной Церкви. Насколько я понимаю, Святейший сформулировал свое отношение.
Ну, да, патриарх в среду во время проповеди после божественной литургии говорил, в частности, об этом, об этой ситуации, скорее. Он не говорил о законопроекте детально. Вот. Но здесь, что мне кажется важно, была сформулирована и была заявлена позиция, которая, в общем-то, до этого многократно заявлялась, она не является чем-то новым, выработанным. Эта позиция не по тексту законопроекта, естественно, и проповедь не тот случай, чтобы говорить о тексте конкретно. Святейший патриарх сказал о том, что, безусловно, церковь выступает против любого насилия в семье, любого. Оно недопустимо, оно не должно разрушать семью, никто из членов семьи не должен подвергаться физическому насилию, и там какому-то и духовному там, насилию, давлению. Да, это, конечно, неправильно. При этом патриарх сказал, что очень важно, чтобы под видом вот, защиты вот этой семейного мира не происходило вмешательство во внутреннюю жизнь семьи, потому что ответственность несут сами родители перед Богом, перед обществом. И вот когда государство или общество каким-то образом вмешивается в это, пытаясь на свой вкус, по своему усмотрению регулировать вот этот внутренний семейный мир, мир как пространство, я имею в виду, как организм, да, и мир как состояние, наверное, то здесь в этом кроется определенная опасность. Вот. И вот эта позиция была проговорена. Что касается текста законопроекта, мы его изучаем. Есть уже некоторые заключения по этому поводу. Я бы, конечно, с одной стороны, не ориентировался на медийную дискуссию, потому что там очень часто обсуждаются вещи, которые вообще к теме прямого отношения не имеют. Но это обычное такое медийное искажение. Да? Причем неважно, с какой стороны, с каким знаком. Да? С другой стороны, медийная дискуссия все-таки это индикатор такой обеспокоенности общества вообще самой тематикой. Да? Поэтому игнорировать это тоже нельзя. Ну, просто если человек хочет разобраться в ситуации, он лучше ему прочитать законопроект. Насколько я понимаю, я не юрист, вот. И какие-то у нас заключения готовы, какие-то готовятся. Но, насколько я понимаю, как минимум вызывает вопросы то, что юристы называют правовой неопределенностью многих положений. Когда нет... Она... нередко она присутствует и в принимающихся законах, да, это не всегда можно избежать. Вот, и вообще, как юрист вам скажет, что важен не текст закона, а правоприменительная практика, как он будет использоваться и так далее, и так далее. Но, тем не менее, права неопределенности это никогда не хорошо. Да? Когда есть права неопределенности, это уже первый вопрос, сомнения, претензии, если хотите. Поэтому, конечно, целый ряд положений вызывает вопросы. Да, и когда там... Ведь закон, насколько я понимаю, он ведь не говорит, он ведь не защищает, он не касается ситуации там, тех ситуаций, когда наступает уголовная ответственность. Да, потому что когда кто-то из сторонников закона говорил мне, то есть когда, мол, жену будут убивать там чью-то, церковь считает, что не нужно вмешиваться, а закон не про это. Закон не про это. Он, насколько я понимаю, он не касается вопросов, связанных вот, с угрозой жизни. Там, да, с
он про профилактику.
Да, с тем, что приводит, когда там совершено уголовное преступление, и так или иначе будет ответственность по существующему законодательству, она предусмотрена. А закон касается вот, таких вещей, связанных с так называемым психологическим насилием, экономическим насилием. И вот права неопределенность этих терминов, она вызывает концептуальные такие вопросы, да, не стремление какие-то поправки внести, да, а вот к самой концепции. Здесь, повторяю, есть разные точки зрения. Я думаю, что в ближайшее время позиция будет публично заявлена, церковная. Вот. Но, конечно, вопросы, безусловно, существуют. Понятно, что только правоприменительная практика в случае принятия того или иного закона, она показывает, насколько оправданы или нет те или иные опасения, но иногда лучше не доводить на этой ситуации. Вот. Но риск и обеспокоенность людей связана с тем, что вот, используя вот это стремление, так сказать, к профилактике, можно просто вмешиваться и не позволить семье, ну, собственно, жить так, как она считает нужным, так детей воспитывать, как считает нужным. Вот. И вот, кстати, ведь патриарх вот в своей проповеди в среду, он, поскольку был праздник введения во храм, да, он говорил, что Богородицу привели родители. И здесь важен факт того, что,
психологическое насилие.
Что родители привели, да, ребенка. И как раз-таки он потом именно действительно от этого перешел к теме того, что вот нельзя исключить такую возможность, что вот там государство через какие-то свои структуры или там, через общественное какое-то давление будет регулировать вот эту тему. Да? Можно родителям маленького ребенка, так сказать, приводить туда, в то или иное место нельзя. Вот. Ну, напрямую так сказано не было, но Святейший акцентировал этот момент того, что родители привели, а это важно. Это подчеркивается и в празднике в самом. Вот. Поэтому обеспокоенность существует, она понятная. Если там разработчики закона считают, что, как мне говорил один из защитников закона, что вот то, что рисуется от страшилки, они не имеют отношения к действительности, значит, нужно в этом общество убедить. Значит, надо показать и сказать, почему исключается вот то, что людей беспокоит. Значит, здесь путь только один — это диалог.
Вот у меня на программе «Не верю» была гостья, которая выступала с таким тезисом, что церковь поощряет домашнее насилие. И в целом устами своих руководителей, и в частных моментах, когда вот женщина приходит на исповедь к священнику, хотя откуда бы эта гостья знала, что происходит на исповеди, она атеистка, но неважно.
И говорит, из ноосферы, наверное, берет. Да.
И говорит, вот, и жалуется на мужа, что вот он плохо себя так ведет, а священник, по мнению этой гости, как правило, говорит, нет, надо терпеть, любить, смиряться, потому что это муж. И вот церковь таким образом выступает, поощряет семейное насилие. А когда церковь еще возвышает свой голос против закона, проекта, о профилактике семейного насилия, то это вот, точка зрения подтверждается. Что с этим делать?
Ну, во-первых, мы пока говорим о том, что есть вопросы, и говорим, что мы считаем важным не допустить. Если разработчики закона говорят, что закон не предполагает или исключает подобные опасности, значит, нужно это убедительно показать обществу, церковному сообществу, там, общественным организациям. Ведь вопрос не в том, что только церковь критикует законопроект.
Не только. Вот
далеко не только церковь.
Генпрокуратура, да, например, критикует, потому что по заключению Генпрокуратуры то, что сейчас опубликовано, нарушает по меньшей мере несколько статей Конституции.
Генпрокуратура критикует, общественное, профессиональное сообщество, общественные там журналисты критикуют довольно активно, многие, даже не будучи там христианами, православными, да, там, другие, принадлежа к другим религиям. Вот, поэтому здесь есть о чем поговорить, и мне кажется, что нормально в цивилизованном обществе, цивилизованным способом надо, обсудив это, принять, так сказать, потом взвешенное правильное решение, как двигаться дальше.
И вот в этой связи как раз очень много недоумения вызывает усиленное проталкивание этого законопроекта именно, чтобы 15 декабря его уже внести.
Я вам скажу еще вот такой интересный момент, хочу обратить внимание наших уважаемых слушателей. Вот смотрите, 2 года назад, выступая во время парламентских встреч в Совете Федерации, Святейший Патриарх сказал о том, что очень важна поддержка семьи, поддержка многодетной семьи, что у нас нет федерального закона о многодетности, о многодетных. И предложил вот как-то что-то с этим сделать. И Валентина Ивановна Матвиенко тогда активно поддержала это, была создана рабочая группа, если не ошибаюсь, во главе с сенатором Кареловой, которая разрабатывала текст закона. И он есть, но прошло 2 года. Закон до сих пор, насколько я понимаю, не внесен. Да, там профильные министерства сейчас должны написать отзывы, какие-то отзывы получены, какие-то не получены. Но вот смотрите, мы говорим о том, что мы заботимся о семье, да, что существует вот, что мы пытаемся все... Так давайте примем закон о многодетных. Важнейшая вещь. Да, вроде бы все за, текст есть. Давайте хотя бы его внесем, начнем его обсуждать. Неужели это менее актуально, чем профилактика семейно-бытового насилия? Кстати, я могу сказать, что мне лично кажется, что и название крайне неудачное. Семейное насилие, ну, неудачное название. Тут и над этим тоже надо думать, потому что все это создает определенную сразу такую вот, так сказать, особая семантика такая.
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА» и профессор МГИМО сегодня с нами, с вами в программе «Светлый вечер» в студии Марина Борисова и я, Константин Мацан. Мы вернемся к вам буквально через минуту, не переключайтесь.
«Светлый вечер» на радио «Вера».